Я начну чуть-чуть, расскажу историю, прежде с самого начала христианства, когда оно возникло, и до сегодняшнего дня. И посмотрим, как это может выглядеть в будущем, что можно ожидать, и как история может развиваться дальше. Вообще, если посмотреть на Америку сегодня, можем заметить, что не все так благополучно, потому что когда Колумб открыл Америку, и после этого она стала независимой, то вроде бы это была одна из лучших стран в плане морали. То есть ее основали люди, которые бежали от преследований церкви в Англии или в других странах Европы. И можно было бы думать, что уж здесь точно никто не будет притеснять за религию. Люди были в большинстве христианами, в большинстве протестантами, и не только. И вроде бы все шло благополучно. Были здесь и квакеры, и протестанты всякого рода, различные направления религиозной деноминации. И жизнь шла хорошо. Однако сегодня, если бы кто-то попал из прошлого века в Америку, он бы удивился тому количеству разврата, преступлений, криминала, которые можно видеть на улицах Америки сегодня. В чем же причина, почему страна, которая так хорошо начинала и где христианство стояло в полный рост, сегодня остались лишь жалкие следы каких-то церквей или вообще то, что здесь сегодня называют христианством. Давайте начнем сначала и посмотрим с самого первого века, когда христианство только появилось, когда Христос был на этой земле, и Он сказал: «Царство Мое не от мира сего». И мы знаем, что Христа распял Пилат. То есть, может быть, это выглядело с одной стороны как победа. Представитель земного царства, земной власти, римской власти в то время, Пилат распял Христа, и Христос ему в этом не сопротивлялся. Однако победа произошла на третий день, когда Христос воскрес, и мы сегодняшние дни празднуем также еще праздники Пасхи, которая была не так давно. И после этого три века, больше трех веков, когда появилась церковь после воскресения Христа, христиан притесняли в самых различных формах. Римская империя прославилась тем, что христиан сжигали на кострах, давали их диким зверям, и Римская империя всяческими путями старалась сделать так, чтобы полностью искоренить христианство в своей империи. И были ужасные гонения. Может быть, после этого мы не знаем таких времен, когда были тогда, такие представители, как Нерон или Демидиан. Мы не можем даже предположить всех подробностей тех пыток, которые совершались над христианами в те время. И все же христиане остались тверды. Церковь продолжала существование, и никакие пытки не смогли сломить духа христианства. Что же случилось потом? В IV веке правитель Константин сделал выводы, что... Может быть, что внутри него происходило, точно трудно сказать, но то, что мы знаем из истории, из фактов, он решил объявить христианство государственной религией. И таким образом он соединился. Вероятно, он из этого решил извлечь какие-то политические выгоды, и после этого были изданы законы, что никто в Римской империи не может занимать каких-то государственных постов, если он не принимает государственной религии, то есть христианство. Христиане буквально за несколько лет превратились из гонимой какой-то религии, тех людей, которых гнали и притесняли, в правенствующую церковь. И после этого это была католическая церковь, которая... построила много храмов, стала очень богатой. Однако в то же самое время она много что потеряла. Католическая церковь продолжает существование и до сегодняшнего дня. Однако мы уже не видим той твердости христиан, которую мы видели в первые века. В чем же причина? Если посмотреть, то правитель Константин сделал медвежью услугу для церкви. С одной стороны, предоставив ей полностью свободу действий, предоставив ей много даже и материальных благ, построил многие церкви, их епископам предоставил право занимать большие посты в государстве. Тем не менее, все это было сделано не просто так. Император Константин, он сам впервые, когда собирались церковные советы, он на них председательствовал и решал сам, какие правила или какими направлениями будет действовать и руководство церковь. Таким образом, церковь, подпавшая под влияние государства, потеряла свое влияние, влияние, которое она имела до этого, когда она была притесняемая, когда не было у них ни денег, ни свободы. И после этого католическая церковь разделилась, от нее отделилась восточная, православная церковь, представитель которой есть в Греции, в России до сегодняшнего дня. Но это далекая история, может быть, трудно нам ассоциировать, как это может быть связано с нами сегодня. Давайте посмотрим историю чуть поближе. Советский Союз, который... начал появляться в 1918 году, когда Ленин пришел к власти, захватили власть большевики, и один из его продолжателей, наверное, который превзошел своего учителя, это Сталин. В Советском Союзе тех времен большевики всеми силами старались богоборствовать, то есть воевать против религии. Сомления сначала это делали не силовыми методами, то есть они пытались посылать своих каких-то лекторов, как-то объяснять людям, что человек прошел обезьяны другими способами, и убеждать людей в том, что Бога нет, чтобы люди стали коммунистами, марксистами и поверили в эволюцию. Однако успеха в этом они не достигли, и приблизительно в конце 1920-х годов начались преследования христиан, то есть когда христиан стали уже сажать в тюрьмы, закрывать церкви, отнимать у них здания и так далее. И особенно пика это достигло 1930-е годы, когда не только христиан, но и их также в том числе сажали, ссылали в ссылки, известно, может быть, вам поезд Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, когда очень многие христиане поплатились своей жизнью за то, что они проповедовали в церкви, когда же были простыми рядовыми членами церкви и признавали существование Бога. Возможно, если бы Сталин продолжил свои действия так же активно, как он это и делал, то, может быть, ему удалось бы полностью искоренить действительно всех христиан с территории тогдашнего Советского Союза, но началась Великая Отечественная война, и преследования были по этой причине прекращены, так как нашлось более важное занятие для них. И все-таки Германия достаточно была мощная страна, и Сталин, вероятно, почувствовал, что он не сможет сам справиться с этим или еще, но в любом случае мы знаем, что к середине войны принято было решение открыть второй фронт, то есть против нацистской Германии и ее союзников воевать с помощью Америки и Великобритании. И для того, чтобы открыть второй фронт, одно из требований союзников было, чтобы в Советском Союзе была свобода религии. И надо это было как-то Сталину показать, что он выполнил это обещание, так как он пообещал союзникам. И для того, чтобы таким образом исполнить свое обещание, он создал отдельно православное какое-то объединение церкви и создал отдельно протестантское объединение церкви. Но так как многие служители, протестанты, которые страдали за Христа, сидели в тюрьме, которые были тверды, то он послал своих сотрудников, тогда еще это был НКВД, и пригласил к сотрудничеству многих служителей, христианских служителей, которые сидели в тюрьме. Однако они были не просто отпущены на свободу, но им было поставлено условие, что все те действия, новый союз, который организовывал сам Сталин, союз церквей, это должен был быть находиться под руководством НКВД, то есть под руководством, может быть, через самого даже Сталина. И некоторые не соглашались, в таком случае они оставались в заключении, в лагерях. Некоторые соглашались к сотрудничеству, и когда набрали достаточное количество таких служителей во время войны, они организовали Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. И с тех пор начало действовать это объединение. И действовало оно поначалу вроде бы успешно. Люди приходили в церкви, по Советскому Союзу появлялось больше и больше церквей. И, однако, такая картина не устраивала коммунистическую власть, и надо было что-то делать. Тогда, в 1950-е годы, через своих людей, тогда уже КГБ, была выпущена такая директива, чтобы прекратить рост церквей, скажем, конкретно вот я сейчас говорю за протестантские. Каким образом это было сделано? Было выпущено инструктивное письмо и ряд других документов, которые предписывали, как пресвитерам нужно себя вести себя в церкви. То есть, ну, например, если привести некоторые примеры, то перед тем, как преподать кому-то крещение в церкви, служитель должен был подать списки предполагаемых крещаемых уполномоченному, а уже тот должен был решать, можно ли креститься этим людям или нет. И, в частности, был полный запрет креститься тем, кто находится в советской армии, в какие бы то ни было формы, или кто учился в высших учебных заведениях. В таком случае, обычно, если они это решали делать, их исключали из высших учебных заведений, скажем, институтов или университетов. Также могли быть какие-то другие причины. Также был запрет на миссионерскую деятельность, то есть не рекомендовалось и даже запрещалось осуществлять какие-то другие действия, скажем, по посещению соседних городов, проповеди там Евангелия и так далее. Все это делалось со стороны КГБ старшим служителям, а старшие служители уже потом проводили это в жизнь в церквях, в обычных церквях по всему Советскому Союзу. Практически здесь было через предательство некоторых людей достигнуто управление церковью через, опять же, вроде бы христианских служителей. И, конечно же, это очень губительно оказалось на церкви, я сейчас говорю о баптистских церквях в Советском Союзе. И, конечно же, люди, простые люди, видя все это, видя губительное действие стороны властей, причем религиозных властей, каким-то образом пытались искать выход из этого положения. Кто-то уходил в подполье, кто-то как-то еще пытался сопротивляться. Однако это не было централизованным или объединенным до тех пор, пока в 1961 году ряд братьев не решили организовать или призвать, вернее, руководство всесоюзного вот этого объединения к съезду, чтобы на съезде поднять вопросы о правомерности таких действий. И тогда уже, видя эти многие проблемы, они начали призывать всех, чтобы провести такой съезд. Действительно, к этому времени было со стороны КГБ большое давление. Бывало, что те, кто не соглашался с теми действиями, которые пытались проводить, они сажали в тюрьмы, отправляли в ссылки или еще каким-то образом притесняли, угрожали. И, однако же, в то же самое время представителям других стран, к примеру, Америки, которые приезжали посмотреть, как живут христиане в Советском Союзе, говорили, что гонений нет, что в Советском Союзе за веру не сидят. Это было отчасти правда, потому что в тюрьмы за веру никого не сажали. Всех сажали, скажем, за нарушение законодательства о религиозных культах или еще как-то другим образом, неподчинение властям называли, но за веру в Бога прямо так не сажали, старались исполнить букву.
Не за разбой и не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как вне Пилата, Христос Спаситель наш судим. Святой Пророк из Назарета, за что судим сегодня ты? За то, что ты источник света, любви, добра и чистоты. И вот пред вами мы предстали, вернее сказать, приведены, чтоб вы о Господе узнали, что есть у Господа сыны. Немая стража окружает друзей Христа стальным кольцом, но сам Спаситель вдохновляет стоять спокойно пред судом. И в жертву не несли детей. Мы о спасении возвещали, о красоте святых идей. Мы призываем Церковь Божью идти тернистою тропой, вести борьбу с коварством ложью во имя цели неземной. Нет, не убить свободу веры, Христа в тюрьму не заточить. Христовых подвигов примеры в сердцах спасенных будут жить. Суды и новые гонения лишь веру в Бога укрепят, и всем грядущим поколениям о правде Божьей возвестят. За дело истины Христовой вставайте, новые борцы, несите смело Божье слово по всей земле, во все концы.
Вообще сложилась довольно интересная картина к 1961 году. Получилось, что Христос, с одной стороны, обещал, что врата ада, они никогда не одолеют церковь. С другой стороны, церковь управлялась органами КГБ через своих доверенных людей в церкви. Так что же, неужели Христос ошибся? Нет, на самом деле, просто люди не выдержали натиска со стороны органов власти, и много было предателей, которые согласились работать не на Христа, а на церковь. на государство. В то же самое время, как я уже сказал, были люди, которые были с этим не согласны, и они организованно выступили против органов власти и организовали через довольно... Не сразу это все было, было несколько попыток сделать это одним или вторым способом. В конечном итоге организовался Совет Церквей, которые сказали, что органы власти не имеют и не должны иметь никакого доступа решать внутрицерковные вопросы и проблемы. И они организовали отдельный Союз Церквей, который назывался Совет Церквей. И, конечно, это не понравилось органам КГБ, то, что кто-то независимо от них в церкви собирается решать какие-то вопросы. Было обрушено огромное количество гонений, их служителей сажали в тюрьмы, однако Бог все-таки провел через все годы коммунистического режима это братство, и оно выстояло. Что интересно, был такой правитель в Советском Союзе Хрущев, он обещал, что... В годы его правления он назначил даже дату, когда он покажет по телевизору всему миру последнего христианина в Советском Союзе. Однако прошло недолго времени, наступил последний день правления Хрущева, его заменил другой генсек, который этого уже не обещал. А еще через некоторое время наступил последний день Советского Союза. И сегодня мы знаем, что это уже нету. Прошло 70 лет коммунистической пропаганды, Бог решил, что хватит этого, и сегодня этого нету. Тем не менее, на примере этого я хотел бы продемонстрировать, что, оказывается, есть какие-то ключевые моменты, что когда церковь теряет свою власть и влияние, когда она отступает от Бога и практически находится в руках государства. И таким образом губительные последствия внутри нее, такие как, например, в эту церковь перестают приходить люди, потому что вот эти церкви, которые государственные церкви, регистрированные церкви, они были... Некоторым образом, там в основном больше было уже старых людей, потому что молодежи им не разрешали, вернее, детям не разрешали приходить в церкви. В церковь можно было приходить только после 18 лет. И даже тогда, когда было известно, что молодежь приходит в церкви, это сообщалось на места их работы или учебы, и уже там их старались проработать, чтобы они не ходили в церковь. Но это из истории, это из Советского Союза. Сегодня в России ситуация другая, и над ней можно тоже порассуждать, но я бы хотел сейчас перейти... к Америке, так как большинство слушателей, вероятно, сейчас меня слушают, находятся на территории Америки, и сам я сейчас вот провожу эту радиопрограмму из Сакраменто. Как обстоят дела у нас сегодня здесь в Сакраменто с религиозной свободой и с положением церкви в обществе? Вообще, казалось, вопрос весьма удивительный, потому что, ну, кто же мог подумать, что в Америке есть какие-то притеснения или государство каким-то образом пытается изменить или повлиять на положение церкви или, скажем, свою роль по сравнению с этим. Однако, если мы посмотрим на факты и на примеры, то можно заметить некоторые странных вещей. Действительно, Америка начиналась как большинство первых людей, которые сюда переезжали, это люди, которые переезжали от преследований инквизиции или еще каких-то религиозных государственных церквей в Европе и пытались найти религиозную свободу в Америке. И до какого-то времени так и было, люди пользовались этим и благодарили Бога, но в 1950-х годах это начало не устраивать некоторых представителей власти. И один из сенаторов решил поработать над законодательством для того, чтобы каким-то образом изменить или ослабить влияние церкви на общество. Потому что в то время уже начали в американском правительстве появляться некоторые призывы к неомодернизму, то есть, может быть, проявлением какой-то толерантности, причем ко всему на свете, в том числе к либеральным идеям. И, естественно, многие в церквях проповедовали про это открытым текстом и осуждали такие вещи. И, естественно, это не могло устраивать представителей власти некоторых сторон. Что, однако же, в Америке первая поправка Конституции гарантирует свободу речи, никак нельзя заставить кого-то не говорить то, что кому-то не нравится. Или, то есть, я могу говорить все, что мне захочется. Как им говорят в Америке, free speech. Но, однако же, что было сделано, один из сенаторов предположил такую внести поправку, что если какое-то общество хочет быть свободным от уплаты налогов, а церковь, она всегда была обществом свободным от уплаты налогов, то оно должно быть, скажем, некоторые исполнять, как они назвали, правила для того, чтобы, подчиняясь этим правилам, таким образом, эта организация, которую они назвали 501c3 по правилам IRS, если она соблюдает все эти правила, то она остается независимой от налогообложения. Вроде бы никто не обратил на это внимания, потому что изначально вроде бы это планировалось как для таких нон-профит или бездоходных организаций, скажем, какие-то, может быть, религиозные культы или даже объединения меньшинств всякого разного направления, которые распространяли свои взгляды и не занимались доходной деятельностью. В принципе, этим могла воспользоваться и церковь, но церковь с самого изначала истории Америки была свободна от налогообложения, свободна от того, чтобы платить какие-то деньги государству за существование. Тем не менее, она могла воспользоваться также и вот этим положением 5.01, который есть, так сказать, параграф 5.01 в положении IRS. IRS – это налоговая служба, которая в Америке собирает со всех налоги. И, тем не менее, многие церкви после этого начали действовать, соблюдая всю букву закона и принимая и подавая application на то, чтобы их записали вот под этим правилом 5.01, и таким образом инкорпорируясь в каждый штат. Ну, это корпорации, они регулируются штатными законодательством, не федеральным. И таким образом сегодня очень многие церкви в Америке, особенно крупные большие церкви, они по этому параграфу 5.01 IRS инкорпорированы или являются инкорпорированным в штат. И таким образом уже какие-то последствия с собой несет. Дело в том, что если какая-то организация является именно вот этой 5.01 организацией, то она не может участвовать в политическом процессе, что, в принципе, может быть и, ну, казалось бы, какое дело церкви до политики. Это разные вещи, и церковь и не должна вроде бы влазить в политику. Однако политика – понятие растяжимое, и как она описывается в этом описании, в этом IRS-положении 5.01, она описывается так, что если вы собираетесь говорить о каких-то сегодняшних положениях, которые участвуют, скажем, в политическом процессе, например, о представителях меньшинств, которые собираются каким-то образом свои права проталкивать через Сенат, через Конгресс и так далее. Если вы эти вопросы будете освещать с церкви, с кафедры, то это фактически вы участвуете в политическом процессе. Из-за этого вас могут лишить права быть без, ну, не налогооблагаемым. Таким образом, некоторых церквей это устрашает, и пастыри или пресвитера уже не могут свободу слова иметь и говорить все, что им вздумается, так как они уже находятся под опасностью того, чтобы, если они скажут что-то, что не понравится IRS, то у них отымут вот этот вот статус не облагаться налогами. И это был один из способов, как бы сделать так, чтобы церкви не говорили то, что не нравится некоторым политикам. Они достигли в этом, надо сказать, некоторого успеха. Есть и одна из церквей, это церковь в городе Индианаполис, которая называется Indianapolis Baptist Temple. Они отказались какое-то время, поняли всю негодность вот этого положения, и они решили вернуться к изначально, так как в Америке изначально церковь безо всяких положений и безо всяких попыток стать бездоходной организацией, она была уже такой с самого начала. Ей не надо было инкорпорироваться, становиться какой-то корпорацией и так далее. Они решили сдать все документы и быть полностью независимыми. И они привели причины. Причины, как они видят, в том, что почему церковь должна быть независимой или не может инкорпорироваться в штат. Вот у меня в руках такой документ, и вот они там описывают один из причин, которые они считают, что почему церковь не может быть и не может считаться в Америке бездоходовой организацией под началом IRS. Первая причина, что это будет нарушать положение о том, что главой церкви является Иисус Христос, потому что церковь будет таким образом подчиняться уже не Христу, а IRS тоже, что недопустимо. IRS – это служба, которая собирает налоги в Америке. Второе положение – как они считают, что IRS или служба налогообложения не имеет права говорить баптистской церкви ее определение, кто такой служитель, так как IRS именно это определяет, так она должна понять, с кого же она будет брать налоги, служителя, который получает зарплату, и вот она определяет, кто такой служитель. Уже не церковь определяет, а IRS определяет. Третье. Определение IRS служителя, оно является определением Римской католической церкви. Четвертое. Мы должны понять, что религиозная организация и церковь – это не одно и то же. Пятое. Должны понять, что недоходная или бездоходная бизнес-организация и церковь – это опять не одно и то же. Если мы подчинимся правилам РС, то нам тогда нужно будет утверждать, что у нас есть рабочие, наемники, но не служители. Второе верно. Седьмое. Мы в таком случае должны будем понять, что мы не против того, чтобы церковь была свободна от налогов. То есть уже мы передаем власть решать вопрос, является церковь налогооблагаемой или нет, мы передаем этот вопрос в руководство IRS. А оно, этот, власть решать этот вопрос никогда не принадлежала IRS. Восьмой. Это автоматически делает церковь зависимой от штата. Девятый. Это открывает церковные рекордсы или записи о всех финансовых транзакциях штату. Таким образом, штат может вникать во все дела церкви, куда она тратит деньги и к чему-то, может быть, возможно, иметь свои претензии. Десятое. Нет никаких законов написанных, которые означают, что ИРС будет действовать без основания каких-то законодательных действий и может делать все, что захочет, так как ничто не ограничивает их. Одиннадцатое. Церковь, за которую Христос заплатил своей кровью, никак не может участвовать в таких таксовых схемах, которые зачастую обманны и бесчестны. Чуть подробно остановимся еще на других аспектах этих вопросов, вопросов взаимодействия между властью, государством и церковью после одного музыкального произведения.
Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтоб обрести спасение, и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном хождении в себе самом Христа отобразить, служить Ему и в жизненном хождении в себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах, и чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях, и чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, как христиане смело скажем прочь, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь.
Один из способов подчинить церкви влиянию государства, это было именно через инкорпорирование, через вот эту пресловутую 501c3, как ее называют в ИРС, положение. Теперь я хотел бы перейти к еще следующему способу, как церкви в Америке пытаются подчинить власти государства. И перед тем, как показать это, я бы хотел прочитать один факт, который Чарльз Корсон приводит в своей книге «Конфликт царств». И он там описывает один случай, который случился в церкви в городе Коллинсвилл, штат Оклахома. И я сейчас прочитаю из его книги отрывок об одном случае, который случился там в церкви. «Добро пожаловать в Коллинсвилл», — гласит плакат на въезде в этот малоприметный городок, куда стремительно врезается 20-я федеральная автострада и замедляет свой бег, приноравливаясь к разномеренному ритму жизни его 3000 жителей. Большинство из них уже достигло пенсионного возраста и наслаждается неспешными прогулками по прямым чистым улочкам, представлениями в Королевском театре, не продукцией незабываемой пиццерии Веба, кабельного телевидения Коллинсвилла и ранчо-кафе. К услугам жителей городка 5 магазинов сельхозпродукции, 11 бакалейных лавок, 2 похоронных бюро и 29 церквей. Правда, подростки Коллинсвилла смотрят на местную жизнь более мрачно. Скука смертная, только и остается, что пить, жаловалась юная официантка из кафе мороженого. Но в 1984 году сонный Коллинсвилл привлек внимание всех американских средств массовой информации. Одна из жительниц города, 36-летняя медсестра Мэриан Гин, возбудила судебное дело против местной церкви за вмешательство в ее личную жизнь. Мэриан Гин выросла в Канзасе, в семье южных баптистов. В 18 лет она вышла замуж, в 19 родила ребенка. Со временем у супругов родилось еще трое детей, но затем последовал развод. Гин решила начать новую жизнь заново и в 1974 году переехала в Коллинсвилл, городок в 40 километрах севернее Талсы, где и поселилась у своей сестры Сью Хиббард. Сью была активной прихожанкой Коллинсвиллской церкви Христа. Вместе с ней туда начала ходить и Мэриан. Все 110 членов церковной общины радушно приняли новую прихожанку. Они сидели с детьми, когда Мэриан заканчивала вечернюю школу, помогали ей продуктами, одеждой, делали подарки на Рождество. Мэриан к тому времени уже жила отдельно, сняв небольшой дом. Старейшины общины отвозили ее в больницу, когда ее дочь лежала там с воспалением легких. Позднее церковь предоставила Мэриан в личное пользование машину. Гин крестилась в Церкви Христа и стала ее членом. Со временем она поступила в колледж, затем окончила школу медсестер и, казалось, жизнью окончательно наладилась. Но прошло несколько лет, и Мэриан Гин стала посещать церковь все реже, возможно, в силу напряженной учебы, а может быть, из-за начавшегося романа с Пэтом Шарпом, совладельцем магазина Holland & Sharp Pharmacy и бывшим мэром Коллинсвилла. Шарп, как и Мэриан Гин, был разведен, и поздними вечерами соседи все чаще видели его бело-голубой кадиллак, припаркованный близ дома Мэриан. Их отношения сразу стали темой сплетен и пересудов. Коллинсвилл – это не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес. Руководство Церкви Христа крайне обеспокоилось. Старейшины посчитали, что отношения Гин с Шарпом и непосещение ею церкви свидетельствуют о духовном нездоровье прихожанки. В разговоре с одним из старейшин, хотя там речь шла о других проблемах, Шарп признался, что у него есть отношения с Мэриан, и причем которые дошли уже довольно далеко. В отличие от адвоката Гин, заявившего позднее, он одинокий мужчина, она одинокая женщина, это Америка, Коллинсвиллская церковь Христа придерживалась иных моральных норм. Для нее, согласно законам и Ветхого и Нового Заветов, сексуальные отношения вне брака есть блуд, то есть тяжкий грех. Кроме того, старейшины твердо придерживаются библейских предписаний. Церковь не должна потворствовать распущенным людям. Осуждение подобного греха обязательно должно носить публичный характер, чтобы служить уроком другим. Старейшины Рон Уиттен, Тед Муди и Алан Кэш трижды встречались с Мэриан Гин, молились вместе с ней, просили ее порвать с Шарпом и вновь обрести единство с церковью. Гин со слезами на глазах каялась, молилась, однако отказывалась. Тогда старейшины заявили, что у Мэриан еще есть время подумать, иначе им придется сделать публичное заявление, в котором они будут просить исключения Мэриан из общины по причине отсутствия у нее раскаяния. К этому их вынуждают библейские заповеди и вся церковная практика. После некоторого замешательства Мэриан, хрупкая женщина с большими темными глазами, буквально запылала от гнева. Она написала старейшинам резкое письмо: «Можете объявить, что я немедленно выхожу из общины, но прошу этим ограничиться. Я не желаю, чтобы мое имя склонялось в церкви. Я никогда целиком не принимала и не приму ваше учение. У вас нет права порочить меня в церкви, как только вам вздумается. Мне не остается ничего другого, как вместе с семьей уйти в другую церковь, ту деноминацию, где люди не принимают на себя роль судей Божиих. Бог сам вынесет свой суд». Старейшины возразили, что церковь – это не клуб, и что Гин давала обещание следовать ее установлению и исполнять библейские предписания, становясь членом церкви. Она представляла, или, по крайней мере, должна была представлять себе все последствия своих поступков. В конце воскресной службы, 4 октября, когда старейшина Тед Муди зачитал короткое обращение к приходу, таким образом: «После длительных увещаний, дружеских упреков, горячих совет и нескончаемых молитв у нас, старейшин Коллинсвиллской церкви Христа, не остается иного выхода, как исключить из церковного общения нашу сестру во Христе Мэриан Гин». Гин подала в суд, обвинив старейшин в клевете, но изложенные старейшинами факты полностью соответствовали действительности, и Гин была вынуждена это признать в своих показаниях. В итоге она выдвинула иск на 1 300 000 долларов против церкви и старейшин за вмешательство в личную жизнь и занесенный ей моральный ущерб. Суд в Талсе принял дело к рассмотрению, и в марте 1984 года 12 присяжных вынесли вердикт в пользу Гин и обязали церковь выплатить ей 390 тысяч долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. Один из присяжных мотивировал свое решение следующим образом: «Мне непонятно, какое право имеет церковь учить людей, как им жить». Вот наглядный пример того, как люди полностью теряют здравый смысл. Христиане справедливо усматривают в вынесенном решении суда посягательство государства на прерогативы церкви. В конце концов, ведь люди идут в церковь не с закрытыми глазами, будто не зная, что их там ждет. И если церковь не имеет права удержать своих членов в рамках библейских предписаний, то что ей тогда вообще дозволяется? Служить помещением для распевания псалмов по воскресеньям? Какое право имеет государство препятствовать церкви в определении нравственных критериев, то есть существование одной из ее первейших задач? Однако убежденные секуляристы видят в действиях старейшин чуть ли не возрождение инквизиции, причем в наиболее одиозных формах. Бойкий адвокат СЦ Томми Фрейзер осыпал старейшинами самыми нелепыми эпитетами. Шайка бандитов, коллинские аятолы. Да пусть она занималась чем угодно, на любом перекрестке, извительно заметил Фрейзер. В любом случае, это не дает права церкви совать свой нос в чужие дела. Сомневаюсь, конечно, что жители Коллинсвилла согласились бы с тем, что Гин, либо кто-то еще имеет право блудить на любом перекрестке 20-й автострады, но дело в другом. Слова Фрейзера отражают новую радикальную установку в жизни американцев – право на автономное бытие, даже в церкви. Решение по делу Гин ведет к окончательной приватизации религии, что позволяет государству сводить ее к частным интересам человека, не связанным с его поступками. Кроме того, в данном судебном решении отрицается исконное право церкви устанавливать обязательные к исполнению рекомендации для своих членов. На этом я заканчиваю цитировать книгу Чарльза Кольсона «Конфликт царств», в которой он приводит этот пример, как некто воспротивился решению церкви, причем посчитал его не только несправедливым, но даже вторжением в свою личную жизнь. И я думаю, это пример не единичный. Есть еще ряд примеров, когда действительно люди считают, что церковь иногда позволяет себе больше, чем, может быть, считает церковь. И действительно здесь вопрос, где пределы власти, скажем, церкви, или на что распространяется власть государства или личного человека границы. И раньше, может быть, в этом вопросов не возникало. Мы знаем, что еще во времена Христа, даже в израильском народе, государстве, еврейском государстве, фарисеи как-то раз привели к Христу грешницу, пойманную на месте преступления, блудницу, и по законам государства, должны были ее побить камнями. Но это дело прошлого. Сейчас государство не вникает в мораль и не осуждает кого-то, скажем, за измену или прелюбодеяние. Однако в церкви моральные рамки не изменяются, они тверды. И церковь, в принципе, не имеет власти кого-то побивать камнями или применять какие-то физические меры наказания. Однако декларировать человека как нарушившего какие-то заветы Христа, эта власть всегда принадлежала церкви. Сегодня же, однако, уже государство защищает через судебные инстанции права каждого человека, к примеру, здесь в Америке, права, которые ограничивают церковь даже в декларации видения церкви. И вы представьте, что случится с такой церковью, которая должна улыбаться, смотря на все те беззакония, к примеру, которые могли бы происходить, а зачастую и происходят, в рядах ее членов. Фактически дело остается только за тем, что пастор стоял впереди, рассказывал какие-то красивые вещи, которым прихожанам было бы интересно слушать по воскресеньям, а еще бы они были бы такие повеселее, да им поинтереснее. А прихожане могут делать, что хочет. Не про это ли предупреждал Христос, когда говорил, что в последнее время будут теплые христиане, которые вроде бы с одной стороны не горячие, не желают жить полностью до конца, с другой стороны они не совсем холодные, чтобы как-то отделиться от мира. И я думаю, эта опасность сегодня существует. Тем более, что приоритеты многих людей, то, к чему они стремятся, зачастую не совпадают с приоритетами, которые Христос поставил перед церковью. Очень красиво об этом говорится в одном из пений «К сиянию вечному». Говорится о двух приоритетах, чего люди могут выбирать. Давайте послушаем это пение. Хочу вам напомнить, что в прошлый раз первая часть нашей передачи была посвящена Кент Хоуну, который сейчас сидит в тюрьме, как я говорю, за проповедь Евангелия. Как говорят, суд утверждает за уклонение от уплаты налогов. Кто из нас прав? Я думаю, что я. Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Я хотел бы привести два примера. Вот сейчас мы говорим о том, какую роль или какие правильные отношения между государством и церковью. Так вот, первый пример злоупотребления церковью или как государство хочет повлиять на церковь в неправильной форме, я бы хотел привести пример закона во Флориде. Вот у меня в руках одна статья, которую сегодня с интернета скопировал, что в ней пишется так, что в большинстве штатов в Америке есть такое требование, как обязательное сообщение властям, если кто-то, у кого-то появляется информация о злоупотреблении над детьми. К примеру, если кто-то обижает детей или избивает их, или каким-то другим образом проявляет над ними насилие. Так вот, есть такой закон, например, во Флориде, вот я, ну, конкретно я информацию за штат Флорида нашел, и там параграф 415.512, он обязывает служителей церкви, если к ним от их прихода попадает информация в любом виде о том, как это в Америке называется, child abuse, то есть об издевательстве над детьми, они в обязательном порядке должны сообщать это в органы власти. В случае, если они этого не делают, им за это будет штраф. В общем-то, оно, с одной стороны, достаточно справедливо выглядит, ведь никто из нас не хочет, чтобы над детьми проявляли какое-то насилие, или действительно дети, они, их стоит защищать и стоит воспрепятствовать любым таким людям, которые проявляют насилие над детьми. Но, что, однако, удивительно, что уже этот закон демонстрирует, что государство считает, что оно имеет власть говорить служителям, что делать и чего не делать, что уже никак не может вписываться в рамки наших пониманий, что такое церковь, так как церковь подвластна Христу и только Христу, и ни в каком образе, ни в какой мере государству. Еще один пример – это IRS, о котором я уже чуть говорил. IRS – это служба, которая собирает в Америке налоги, и те, кто прожил в Америке больше года, уже, я думаю, знают про нее. Я сам буквально чуть больше месяца назад отправлял туда налоги, ну, которые я платил на свою заработную плату за прошлый год. Думаю, что делали большинство из вас также, кто работал. Так вот, это государство, то есть это государственная служба, которая собирает налоги, отметилась таким вот одним действием, про которое я сейчас держу в руках письмо. Я прочитаю, что начиная от основания Америки и до 1954 года церкви или другие бездоходные организации были свободны выражать свое согласие или несогласие с любым кандидатом, который баллотировался на любую политическую должность. Это изменилось с тех пор, когда сенатор Бэйнес Джонсон попал в Сенат, был избран, и он был против того, чтобы бездоходные организации, но не церкви, участвовали в политическом процессе. И после того, как он попал в Сенат, он провел такой закон, как изменение положений АРС, службы собирающей налоги. Это было в 1954 году, и после этого они начали, АРС, внимательно следить, чем занимаются бездоходные организации. Вроде бы это не относилось к церкви, ведь церковь – это не просто бездоходная организация, это совершенно другое положение, и церковь, и бездоходная организация – это не всем одно и то же. Однако в 1992 году были выборы президента, и одним из кандидатов в президенты был Билл Клинтон. Церковь в Пирс-Крик, которая – это Нью-Йорке, была против Билла Клинтона, так как считала, что Билл Клинтон поддерживает сексуальные меньшинства, такие как гомосексуалисты, или он поддерживает аборты, что они считали аморальным. И они своей церковью разместили объявление на полную страницу в газете USA Today и Washington Times в этих газетах, и там они поставили свои координаты, что эта реклама была от их церкви. Причем они призывали также людей, чтобы им могли высылать донейшн, так как, естественно, это стоит деньги поместить туда такое объявление. Стоит, может быть, больших денег. В этом объявлении, которое они-то поместили, они писали, разве может быть такой человек президентом, и писали про то, что он одобряет аборт, одобряет гомосексуальные меньшинства и еще несколько положений. Когда когда Клинтон был выбран в президенты, АРС сообщила церкви 20 ноября 1992 года, что у них есть намерение проверить деятельность церкви. И после договоров с церковью АРС отозвала от церкви статус бездоходной организации и объявила ее налогооблагаемой организацией. И церковь подала в суд обратно для того, чтобы восстановить этот статус. Опять же, можно даже и посомневаться, скажем, в действиях церкви, может быть, Билл Клинтон, скажем, он таких положений или других взглядов, может быть, вести об этом дебаты, но самое интересное, что уже здесь четко проявляется то, что АРС приходит в церковь и говорит, что им делать и как не делать, причем угроза в данном случае не то, чтобы они кого-то там в церкви могут посадить в тюрьму или каким-то образом, а фактически здесь критерием является то, что АРС заставит церковь платить налоги или деньги. Ну, какие-то могут быть налоги, на, скажем, здание церкви, налоги на зарплату служителям и так далее.
Слезы болит. Мне пришлось быть в церкви в одной на 125-летие ихней, так сказать, годовщины. То есть ихней церкви исполняет 125 лет. Это церковь в центре города Сан-Франциско, фундаментальная баптистская церковь. И там был, значит, Боб Джонс III. Если знаете такой есть университет, Боб Джонс University. И вот, значит, это, то есть это его дедушка, получается, организовал этот университет. Так вот, он в своей проповеди говорил на тему о том, что сегодня многие церкви, можно сказать, идут на компромисс с сегодняшним миром посредством того, что они, как можно сказать, ущемляют принципы библейские, то есть те самые, так сказать, устои библейские, которые или заповеди Господни, за счет того, чтобы быть немножко похожим на мир. Так вот, речь немножко коснулась того, чтобы быть non-profit organization. То есть non-profit organization, то есть как церковь, то они начинают иметь что-то общее. Соответственно, все эти моменты, которые претензии, правила и так далее, которые преподносятся к non-profit organizations, то есть какой-то организации непосредственно, если церковь становится такой же, то она непосредственно становится большой, всего лишь маленькой точечкой, большой, можно сказать, такой кучей или обществе этих non-profit organizations, которые непосредственно попадают под серию правил. И он заметил такую мысль о том, что скоро, говорит, государство придет к вам, постучится в дверь и скажет: «You want your tax exemption?» Или «Вы хотите вы быть свободными от налогов?» То есть вам нужно вот это, вот это, вот это. И церковь, и церкви придется выбирать или Библия, или таксовые налоги. И говорит, как сегодня, на сегодняшний день, он говорит, я вижу, что многие церкви уходят уже сейчас, когда даже им не преподнесли такой, можно сказать, упрек, или не принесли такие документы о том, что или это, они уже сейчас идут на компромисс вместе с миром и немножко становятся похожи на мир, там и в музыке, и во всех остальных моментах. Так вот, говорит, что касается, что будет тогда, когда придут церковь или, может быть, государство, постучится в дверь и скажет «You want your tax exemption?» То есть, то вам надо исполнить вот это, вот это, вот это. А у многих церквей, говорит, уже на сегодняшний день половина из этих вещей, можно сказать так, маршируют по коридору и выходят как за нормальное явление. И действительно, сегодня, я думаю, что каждый, может быть, мы христиане или те, которые люди русские, то есть приехали немножко таким наивным, с наивностью такой, о том, что здесь свободная страна, но оказывается, мы начинаем с каждым днем все больше и больше познавать о том, что это совершенно не так, о том, что все желающие жить благочестиво будут гонимы, где бы они ни находились, в какой бы стране, на этой земле рая нет.
Еще один пример, пример злоупотребления властью или оказывания властью давления на церковь, это пример Кент Хоуна. Про него много говорили на прошлой передаче, но, однако, сейчас бы я хотел остановиться не на том, что он сидит в тюрьме в заключении, а о том, что еще до этого было много попыток воспрепятствовать ему служению. И до того, как власти додумались осудить его в связи с, как они считают, с неуплатой налогов, то до этого они пытались помешать деятельности его миссии тем, что придраться к положению, что он пытался осуществить. Они строили в том месте, где у них церковь во Флориде, они построили здание, в котором они совершали свое служение. То есть они там распространяли видеоматериалы, которые они записывали, также они принимали посетителей и показывали им многие экспонаты, как бы у них был там музей. То есть они показывали кости динозавров, их форму, и показывали другие многие экспонаты, которые свидетельствовали о том, что Бог сотворил Землю, а не эволюция сделала человека человеком из обезьяны. Так вот, представители местной власти округа, где жил Кент Хоуэн, много раз приходили или пытались добиться того, чтобы Кент Хоуэн пошел к ним за разрешением. За разрешением построить это здание, которое уже было построено без разрешения, то есть без пермита. Вот. Однако Кент Хоуэн утверждал, что за пермитом к ним он никогда не пойдет, так как это церковная собственность. И от церкви идти к власти, спрашивать у них решение, на что-то делать, он не пойдет. Они говорили, ну почему бы тебе просто не прийти и попросить у нас пермит? Да мы тебе его дадим, от этого сложности никаких не возникнет. Просто иди к нам, возьми пермит. А он этого не сделал, и многие после этого, даже посторонние люди, говорили, ну что за упорство и бестолковость? Неужели нельзя просто пойти, как нормальные люди, попросить в каунти пермит? Они же все равно дадут, отказывать не будут. Но Кен Хоун говорил, что здесь вопрос в принципе, власти. Если власть идет на поклон государству и чего-то просит у нее, этим самым церковь уже признает власть государства над собой. Если сегодня они утверждают, что они дадут, и даже на самом деле все дадут решение на все, что захотят церковь делать, то кто знает, если завтра она не изменит свое мнение под влиянием каких-то других факторов. И размышляя над этим, Кен Хоун написал письмо, я его сейчас вам зачитаю. Письмо Кен Хоуна. Почему они просто не подчинятся? Это вопрос, который Навуходоносор задавал, думая о том, когда он приказал трех еврейских юношей бросить в печь. Несколько минут позже он увидел ответ и понял, что есть власть, которая выше власти его. Это было тогда, когда он видел ангелов в печи. Эти люди не были восставшими или мятежниками, они были лояльны верховной власти этого государства, но однако же они служили больше власти, они служили Богу, поэтому они не могли подчиниться Навуходоносору, когда он приказал поклониться истуканам. Почему они не согласятся? Такой вопрос римляне часто задавали и удивлялись, когда они окружали христиан, тысячами распинали их за то, что они отказывались подчиниться римским законам и утверждали, что они не будут кланяться Цезарю, так как они кланяются только Христу и не признают никакой власти над Христом, над ними, кроме Христа. Насколько дерзки были такие вызовы его всемогуществу. Неужели они не знают, что Цезарь есть Бог? Так думали римляне. Мы их научим. Почему они просто не подчинятся? Почему они не послушаются? Такой вопрос офицеры инквизиции говорили, когда они мучили и убивали миллионы христиан, кто дерзнули посягнуть на власть папы, то есть отказаться от его власти и сказать, что папа такой же самый грешник, как и все остальные. И таким образом они отказывались подчиняться католической церкви. Почему они просто не послушаются наших законов? И почему бы они не верить просто как нам? Почему они нам не подчинятся? Вопрос инквизиторов. Почему они не послушаются? Такой вопрос короли Европы часто задавали, пытаясь заставить пилигримов отказаться от того, что баптизм – это только для верующих. Почему они не слушаются нас, когда мы утверждаем, что крещение детей – это все, что нужно, и крестить взрослых после того, как они были крещены детьми, это противозаконно. Почему сколько нам еще надо убить этих анабаптистов, чтобы до них дошло? Сколько надо конфисковать их земель, чтобы они поняли, почему бы им просто нам не подчиниться? Да, почему бы просто не подчиниться, так думал король Джордж, когда он послал его армию против восставших колоний, которые дерзнули попросить, чтобы они были представителем в решении законных вопросов. Это вопросы были только насчет налогов или таксы на чай. Просто бы они платили таксы, и все было бы нормально. Почему они не подчинятся? Почему они не подчинятся? Так думал коммунистический диктатор. Многие из них в течение 70 лет, когда они сажали в тюрьму, мучили и убивали, ссылали ссылки, миллионы христиан, в Китае, в России, которые не подчинялись государственным законам, что собираться можно только в церквях, одобренных государством, где проповеди уже заранее были одобрены уполномоченными людьми в органах власти. Разве эти люди не знают, что у нас есть оружие, и мы убьем их, если они будут нам подчиняться? Почему же они нам не подчиняются? Почему же нам не подчиняются? Так думал инспектор Дон Майо или прокурор Алисон Роджер, комиссионер Кевин Уайт или Том Бенджамин, которые пришли к нам, разве эти люди не знали, что суд уже принял решение в нашу пользу? Комиссия уже проголосовала, и инспектор уже решили, что им нужно взять разрешение на постройку в это здание. И им надо взять решение на управление миссией церкви в нашем округе. Мы решили, что если у них будет церковная миссия на нашей собственности, то это будет только по нашему решению. Мы решили разрешить им здесь, если они попросят нас пермита. Люди, такие как апостол Павел, или Патрик Генри, или Сидрах, или Джон Буньян, не приветствуются здесь. Почему бы им просто нам не подчиниться? Так вот, мы, как церковная миссия, пишет Кент Хован, на Cummings Road в Пенсаколе во Флориде, почему же мы не подчиняемся? Я не могу это им объяснить. Я пробовал, но они не хотят слушать. Может быть, кто-нибудь еще может объяснить это им. Может быть, сам Бог будет им объяснять, так как про это записано у Ива в 38 главе. Мы не хотим вызывать каких-то проблем. Мы не хотим построить что-нибудь опасное, загрязняющее окружающую среду или то, что мешало бы нашим соседям. Мы приглашали инспекторов нашего округа, чтобы они пришли и проинспектировали, высказали какие-то претензии, если у них есть, чтобы могли это все поправить. Но я думаю, что здесь вопрос не в решении, а вопрос в принципах власти. Кто имеет власть решать? Неужели они думают, что если у них есть знак власти, погоны, оружие или судейская мантия, неужели все это делает их думать, что они и есть боги?